Приветствую всех! Вы слушаете 56-й выпуск подкаста oldgames.ru, и с вами его ведущий Virgil
и Димаус.
Как, наверное, некоторые из вас успели прочитать, мы хотели бы этот выпуск посвятить не совсем традиционной теме, а именно адвенчурам на приставках. Наверное, все привыкли к тому, что жанр адвенчур — это как бы один из эксклюзивов для компьютеров, и все знают, какая классика выходила на компьютере. Но вот за пределы компьютеров все это совалось достаточно редко.
Тут надо отметить, что жанр адвенчур, как мы его понимаем, это довольно широкий жанр на самом деле. То есть сюда и экшен-адвенчуры входят, и всякие другие гибриды, где важна сюжетная составляющая. Но когда мы говорим о чистых адвенчурах, мы подразумеваем скорее то, что у нас на сайте называется квесты, где нужно мышкой управлять обычно и решать какие-то загадки, продвигаться по сюжету, общаться с персонажами, что на консолях не очень удобно. Но тем не менее, в какой-то момент они стали появляться. С появлением цифрового распространения в конце 2000-х ситуация начала меняться достаточно существенно. Сначала этим воспользовались инди-разработчики, затем более крупные компании. Сегодня видеть мультиплатформный релиз даже в таких жанрах — это не редкость. Изменились и сами адвенчуры. Появились симуляторы ходьбы, поиски скрытых предметов и прочие девиации. Вот. Но мы расскажем про старые времена, когда чистокровная адвенчура была явлением достаточно нишевым и малозаметным, и встречи с ними были событиями неординарными.
Да, ну, я хочу сказать только сразу, что, в принципе, они были, мы не к тому хотим сказать, что их не было. Они были, но их было действительно немного по сравнению с играми других жанров, даже если мы подумаем, то первые, наверное, ассоциации, которые возникают там, с сочетанием консольная игра, это какой-нибудь экшен, какие-нибудь гонки или там ролевые игры, но про квесты, наверное, почти никто не вспомнит и не сможет назвать.
Да, тут еще стоит отметить, что к адвенчурам можно отнести и такие любимые в Японии игры, как визуальные новеллы и подобные им. То есть, когда, грубо говоря, развивается какое-то действо, там картинки показываются, и периодически надо принимать те или другие решения. В основном они достаточно ограничены. Но иногда там бывает и инвентарь, всякие действия разнообразные.
Да, но все-таки большая часть, она как бы специфичная, и скорее там рассказывается не о том, как продвижение какого-то сюжета и как герой в нем участвует, а об устраивании личной жизни этого героя, где ему надо находить путь к сердцам и телам каких-то юных дев.
Это поджанр общего жанра, который называется дейтинг-симулятор, да, или как он, симулятор свиданий. Про них мы рассказывать не будем, так сказать. Огорчим
игр
наших слушателей.
Игр с эротическими каким-то содержимым на самом деле достаточно много. Очень-очень много.
Да, но сегодня мы все-таки в основном расскажем про классические адвенчуры, скажем так.
Да, какие-то эксклюзивы, которые не выходили на компьютер.
Да, ну и как ты отметил, мы затронем только те, которые нам показались интересными, а их на самом деле гораздо больше, и в том числе есть интересные, но понятно, что мы про все рассказать не можем.
Вообще, если взглянуть, скажем так, на историческую часть, почему их изначально не было, адвенчуры вообще появились во второй половине 70-х и распространились на разные компьютерные платформы. Графики тогда еще не было в них, поэтому описание игрового процесса и все взаимодействия с игрой были посредством ввода и вывода текста на экран. Человек вводил команды, типа взять окно или осмотреть шкаф, и ему выводился ответ. И как можно догадаться, практически все компьютеры, отродясь, снабжены клавиатурой. В то время как на приставках клавиатуры это лишь редкий и не всегда доступный аксессуар. Вводить текст с помощью экранной клавиатуры, конечно, можно, вспомнить хотя бы ввод имени своих персонажей. Но представьте себе, насколько это неудобно делать с геймпада все время. И первые графические адвенчуры тоже использовали парсер для обработки текста, как, например, игры Sierra, что опять затрудняло перенос. Плюс к этому приходилось перекраивать графику, поскольку на многих приставках было другое разрешение, другое количество цветов, в то время как на различных компьютерах параметры были примерно одинаковые, в пределах одного поколения. Ситуация поправилась в первой половине 90-х, когда стали появляться адвенчуры с более простым и прямолинейным управлением, типа Myst или же привычный нам point-and-click адвенчур. С большим коммерческим успехом некоторых игр консоли не могли оставаться в стороне, и некоторые хорошо продававшиеся квесты также были портированы, как, например, Broken Sword, Monkey Island, Disc World, Phantasmagoria, X-Files и некоторые другие. Более того, число ланч-тайтлов для приставки Sega Saturn в Японии входили две адвенчуры, тот же Myst и детективный Wanchai Connection. Это при том, что изначально было доступно всего 5 игр. Так что определенную ставку на квесты консольные издатели все же делали.
Но сегодня мы поговорим не о каких-то портах, хотя это тоже интересная тема, а именно о оригинальных адвенчурах, которые появились впервые на тех или иных приставках. И остановимся мы в основном на играх 90-х годов. Это самый расцвет жанра. Также стоит отметить, что многие консольные адвенчуры не попадали за пределы Японии и, соответственно, не переводились. И поскольку в этом жанре упор делается именно на развитие сюжета, общение с кем-то, то не обращать внимания на закорючки не выйдет. Кроме того, читать нужно быстро. Поэтому мы коснемся именно тех игр, расскажем о играх, которые все-таки имели перевод.
Действительно, это так. И начнем мы с одной из наиболее известных адвенчур с приставок. В 1994 году на консоли Sega CD выходит Snatcher от Хидео Кодзимы, дизайнера, имя которого до сих пор не сходит с первых полос. После Metal Gear он решил, видимо, попробовать себя в другом амплуа и написал сценарий для приключенческой игры, в японском смысле этого слова. Snatcher похож на другие визуальные новеллы или японские адвенчуры, выходившие в то время. Даже известная фирма Enix успела издать несколько таких игр. Но Snatcher в чем-то более амбициозный и уникальный. Тут типовой интерфейс, то есть окошко с графикой, чаще всего минимально анимированный, и под ним текстовое меню, где мы можем выбрать одну из опций и просмотреть варианты глубже или вернуться обратно. Вместо того, чтобы указывать курсором или писать, мы просто будем выбирать сначала действие, то есть смотреть, исследовать, говорить или действие с содержимым инвентаря, а затем с чем его совершить. И таким образом, выбирая правильные, а возможно даже логичные варианты, будет открываться что-то новое и продвигаться сюжет.
От этой схемы игра отступает всего пару раз во время экшн-вставок, где она превращается в тир. На экран сыпятся враги, и с ними нужно расправляться либо из светового пистолета, либо используя стрелки для перемещения прицела, что может оказаться непростым занятием. Здесь даже есть тренировочный тир, чтобы набить руку. Snatcher интересная, но производная игра. Ее можно описать как смесь Бегущего по лезвию, Терминатора и одной из итераций вторжения похитителей тел с инъекцией аниме. Визуальный стиль здесь не столь деформированный, более-менее реалистичный. И если вы вдруг панически не переносите аниме, вам все равно может понравиться эта игра. Действие происходит в середине 21 века в каком-то японском мегаполисе, над которым нависла угроза. Человекоподобные машины, которые похищают людей и занимают их место в обществе. При этом не очень понятно, что им нужно, откуда они взялись, никто не знает. А при угрозе своей жизни они предпочитают подрывать себя.
Да, поэтому в городе действует небольшой спецотряд джанкеров или джункеров, что было аббревиатурой в оригинале, которые должны бороться с такими репликантами, то есть снетчерами. И мы беремся за расследование в качестве свежего оперативника с потерянной памятью.
Действительно, чем игра берет, это своей графикой. Здесь все сильно напоминает небезызвестный фильм Ридли Скотта. Это огромные небоскребы всех конфигураций, цистерны неона, вездесущие рекламные щиты, ховеркары в качестве транспорта и так далее. Еще такой фишкой, скажем, которая тоже цепляет и привлекает игроков, является маленький робот Metal Gear, как дань предыдущим играм. Вот. Но он такой забавный, как придает некоторую юмористическую окраску игре. Несмотря на то, что там много и кровавых сцен.
Да, что нетипично для приставок вообще.
Ну и значит, этот робот будет как напарник наш и средство связи, поскольку он снабжен встроенным кинескопным видеофоном.
То есть будущее, 21 век, но все равно видеофон с таким пузатым телевизором.
Да, и сюжет не лишен интересных ходов. Ключевые диалоги здесь озвучены, причем их действительно много. Достаточно хорошо озвучены. Игра выходила и на разных платформах, но вот наиболее известная версия для Sega CD, там вот вся эта озвучка есть и так далее, такая уже мультимедийная игра. Поэтому носитель позволил добавить туда больше графики, заставок. Все это выдержано в едином 16-битном стиле.
Да, и у многих визуальные новеллы ассоциируются с хентаем и симуляторами свиданий, но дела не всегда обстояли так, и подобный вид адвенчур был популярен в Японии и на приставках, и особенно на местных компьютерах, вроде NEC PC 88 или MSX. Snatcher изначально появился в 88 году как раз для них, причем в первом случае, помимо дискет, в коробке с игрой находился и специальный картридж со звуковым чипом, расширяющим возможности компьютера. Видимо, Konami рассчитывали на успех игры, и он оправдался. Следующее улучшенное и дополненное издание вышло для TurboGrafx CD, 16-битной консоли, не особо известной вне Японии. И уже на ее основе был создан порт для Sega CD, единственный переведенный на английский и выпущенный на Западе. Хотя и после него были обновленные версии для PlayStation и Saturn, но опять же только для японского рынка. И именно эта версия Sega CD считается более полной. Здесь три главы вместо двух, анимированные заставки и музыка, хорошо прописанный мир и даже столица нашей с вами родины с Кремлем в качестве одного из ключевых элементов в этой истории.
Да, интересная игра. Если кто не играл, советуем ознакомиться. Ну и перейдем к следующей. И это будет Beyond Shadowgate. Это сиквел к квесту, классическому квесту Shadowgate от американской компании ICOM, которая произвела в середине 80-х несколько похожих игр с продвинутым на то время машинным управлением и оконным интерфейсом. Сначала для Macintosh, позже для других компьютеров. Некоторые из этих игр были позже портированы на приставку NES. Без окон на управление мышью, но они стали одними из немногих представителей жанра на этой платформе и многим запомнились. Что касается Beyond Shadowgate, ну сначала расскажем про приставку TurboGrafx или PC Engine. У нее довольно сложная судьба, несмотря на то, что по сути это была первая 16-битная консоль и первая платформа, которая могла использовать компакт-диски в качестве носителя данных, и это было еще в конце 88 года.
Первая, да, абсолютно.
Но при этом это было с помощью дополнительного аксессуара, как и в случае Sega CD.
Вообще TurboGrafx, он очень маленький сам по себе. То есть сама вот эта консоль основная, она реально очень маленькая. По сравнению особенно с там, даже Sega и Super Nintendo. Ну то есть она размером как там, ну больше чуть CD-плеера, может карманного.
Так получается, если не использовать CD, в нее все равно надо было вставлять картриджи?
Да, она изначально на картриджах, причем там были собственный формат, то есть какие-то плоские карты такие. Ну, естественно,
ага,
свой собственный
маленький
формат был. Да. Ну, были как бы отдельные и на картриджах, и на дисках.
При этом на Западе приставка продавалась не очень хорошо, и поэтому большая часть ее каталога, а это около 650 игр, доступна лишь на японском языке, на английском лишь около 130. И игра Beyond Shadowgate одна из них. Появилась она уже в 93-м году, то есть в эпоху самого пика классических квестов. Как раз вышли Gabriel Knight, The Sins of Fathers, Simon the Sorcerer, Sam & Max, Day of the Tentacle и так далее. Но смогла ли что-то противопоставить Beyond Shadowgate этим мастодонтам жанра? На самом деле вопрос не очень легкий, но попробуем разобраться. Выглядит она действительно неплохо. Здесь достаточно хорошая детализированная графика, но, кстати, я бы сказал, что она действительно хорошая, детализированная, но портит впечатление то, что там явно сконвертировано из высокого количества цветов в низкое, то есть там дитеринг вот этот.
Там задники, мне кажется, да, в основном подверглись ему?
Да, в основном, да, спрайты более-менее. А задники, они действительно, видно, что их рисовали красиво, в большом количестве цветов, а потом взяли и сконвертировали в такую достаточно уже картинку. Не, ну понятно, что на то время это было еще куда ни шло, но сейчас это выглядит уже не очень приятно. Но, тем не менее, графика хорошая, на самом деле, разнообразная.
Кстати,
и так далее.
Приставка могла показывать что-то около 512 цветов на экране.
Ну там явно не 512, там похоже на 32 и то. То есть это для такого рисованного мультипликационного квеста хотелось бы побольше.
Я тебе сейчас скажу, сколько там цветов. Я даже открою картинку, засуну в редактор, он мне скажет.
Угу.
А, я нашел одну картинку. Сейчас, секундочку. Так, вставляем изображение. Подсчет количества цветов. 83 цвета.
83?
Ну вот, на одном экране.
Все равно видно, что это сделано вот именно понижением.
Да, но... Это я согласен. Надо было как-то аккуратнее, что ли, это делать, потому что, ну, в то время уже начали разные PC-шные компании, типа Sierra, делать оцифровку и актеров, и этих самых фотографий, но все же они как-то делали более аккуратно. Хотя там тоже есть игры, где заметно, что это что-то вырезали, что-то сканировали.
Ну вот, но кроме картинки, игра может похвастаться приятной оцифрованной музыкой, периодической озвучкой актерами. Про это сложно сказать что-то хорошее, но в принципе нормально. Озвучено, так, тоже с юморком.
Ну я бы не сказал, что это с юморком, она скорее озвучена просто не очень хорошо. То есть, во-первых, актеры какие-то не очень хорошие подобраны, во-вторых, уровень соотношения сигнала к шуму в этой озвучке, он достаточно сложный.
Я думаю, что там это тоже было ограничение, наверняка там, ну, частота сэмплирования при воспроизведении была очень сильно пожата.
Не, может быть, но, во-первых, этот самый мог проигрывать CD-аудиотреки, во-вторых, тут нет субтитров, и в одной сцене тебе надо на слух уловить, что тебе там говорят в качестве пароля. И это настолько все шипит, что я, честно говоря, не услышал без подсказки.
В CD-аудиотреках все равно ты, ну, сильно ограничено место. Ты не можешь там больше 60 там, минут, еще тебе, ну, 80, скажем, да, но тебе еще нужно игру саму запихать, еще музыку.
Понятно.
И так далее.
Возможно, да, что тут была речь как-то отдельно пожата и проигрывалась через.
Сильно пожатая речь, это, в принципе, тогда это было нормально.
Да, но геймплей, надо сказать, что это не совсем классик, к которому мы привыкли, ведь здесь помимо вполне обычного курсора с разными действиями, есть и две кнопки. Добро, конечно, может быть с кулаками, но не столь же буквально. В Beyond Shadow Gate придется постоянно стучать кому-то по черепу. И эта часть сделана не очень хорошо, здесь почти нет никакой тактики, как, например, в Quest of Glory. Подходи и лупи наотмашь. Другой аспект – это зацикленность на сценах смерти. Как и в классических играх типа Зорка и King's Quest, или многих менее удачных, здесь можно найти свою смерть, если не на каждом, то через экран. То враги, то ловушки, то просто человек-ненавистническая натура геймдизайнеров. И нужно быть очень осторожным и сохраняться почаще. Но в остальном же это вполне типа привычный квест, то есть первая сцена очень похожа на начало Lure of the Temptress, которая, кстати, была переведена на нашем сайте, где герой поджигает соломенную подстилку, чтобы выбраться из заточения. Инвентарь и прочее тоже на месте, хотя здесь нет вездесущих реплик и комментариев на тему того, что герой не может использовать того или этого, просто нет и все. И это тоже, если вспомнить, одно из особенностей квестов, то есть то, что там есть куча действий, ты можешь делать и неправильные действия, но тебе на это будет какой-нибудь комментарий разработчика.
Да, но здесь надо сказать, что здесь все-таки можно посмотреть на разные объекты, и тебе скажут там какой-то текст, иногда смешной, иногда не очень, но то есть можно на все посмотреть. И это здорово. То есть и без этого бы это уже был не совсем квест, а так хождение по уровням. Вот, и еще я хотел сказать, что действительно игра похожа на Lure of the Temptress, а еще и в том, что там тоже можно было драться, но там как-то сделали немножко поразнообразнее это. Вот, то есть игры действительно похожи, тоже фэнтезийная тематика и так далее.
Да, тут еще один технический момент. На TurboGrafx изначально стояли геймпады как на 8-битных системах, вроде NES, то есть крестовина, старт-селек, две кнопки, что несколько усложняло управление, поэтому здесь стрелки используются для перемещения, Select для вызова курсора инвентаря, а Start для выхода из этого режима. Естественно, две остальные кнопки, они для всяких экшен-составляющих. Вот так вот. Да, ну а если вы вдруг интересуетесь, были ли на консолях квесты мало отличимы от того, что было на ПК, то можно сказать, что немного, но были. Некоторые компании почему-то решили производить адвенчуры именно для приставок, сделав их своими первостепенными платформами, хотя непонятно почему. Вот, именно такого Blazing Dragons от Illusions Game Company. Он основан на мультсериале одного из членов комик-труппы Монти Пайтон Терри Джонса и посвящен перевернутому мифу о короле Артуре, где в замке заседают цивилизованные драконы, а людей к нему близко не подпускают. Главный герой здесь тоже дракон, который рассчитывает получить руку и сердце чешуйчатой принцессы. Но его не пускают на рыцарский турнир, потому что он не рыцарь, а занимается всяческим изобретательством. Первая задача – стать оруженосцем, а для этого нужно уговорить одного из рыцарей квадратного стола взять себя на попечение. Но для начала придется помочь им выбраться из разных нелепых ситуаций.
Ну, Blazing Dragons – типичная на тот момент игра. Это отрисованная вручную анимация, простой point-and-click интерфейс. И на самом деле похоже на какой-нибудь Discworld и другие плоские квесты середины 90-х, которые еще не использовали живое видео и 3D-графику. А мир Blazing Dragons полон красок и юмора и типичных квестовых ситуаций. Ну, здесь, конечно, множество диалогов, множество предметов, которые можно собирать и так далее. И он явно создавался с оглядкой на существовавшие тогда квесты других студий, особенно LucasArts. Юмор здесь, возможно, что и более даже острый. Странно, что игра так и не доехала до ПК.
Да, кстати, та же фирма, она сделала еще один квест, эксклюзивный для приставок, причем для Sega Mega Drive, посвященный приключениям Скуби-Ду. Там действительно был point-and-click adventure тоже.
Да, ну, возможно, что, выйдя они на ПК, они стали бы более популярными. Я вот про эту игру не знал, вообще ни разу не слышал. А тем не менее, она не сильно уступает, скажем, всем известным шедеврам. Действительно, очень забавно так. С первого взгляда надо, конечно, внимательно пройти ее.
Да, ну, посмотрим, а что у нас, кстати, на портативных консолях. И, как ни странно, там тоже есть чем поживиться. Есть небольшой квест про Дракулу, сделанный в очень традиционном point-and-click стиле. Вышел он нигде, как на Atari Lynx. И это был ответ Atari Game Boy от Nintendo, который появился сразу вслед за ним в 89 году и имел даже ряд преимуществ, цветную графику и 3D-возможности. Но, тем не менее, таким же популярным он не стал. Трудно сказать, имеет ли Dracula The Undead что-то общее с известным фильмом начала 90-х от Фрэнсиса Форда Копполы, по лицензии которого вышла не одна игроизация, скорее всего нет, но этот Дракула идет по той же классической, обсосанной, обгрызанной истории Брэма Стокера. Кстати, на заставке здесь виднеются глаза Кристофера Ли, классического исполнителя роли вампира.
Вот, ну, что касается сюжета, все, наверное, помнят, но тем не менее мы напомним еще раз. Лондонский юрист Джонатан Харкер приезжает по заданию своего начальства в Румынию, в старый замок, чтобы помочь в оформлении документов, поскольку владелец хочет перебраться в более цивилизованные места, хочет приобрести дом в Лондоне. Постепенно он начинает замечать странности и в самом поместье, где он чувствует себя все меньше гостем и все больше пленником, и в поведении его владельца, того самого Дракулы, образ которого уже настолько растиражирован и оторван от истории, что ему можно посвятить отдельный выпуск нашей передачи. Даже не один. Но здесь мы берем на себя роль Харкера, игра начинается уже с момента пробуждения в своей комнате в замке. Ну и, надо сказать, заканчивается она, когда он из этого замка убегает.
Да, но...
сокращенная версия.
Книга там, она про разных персонажей, то есть там разные действующие лица, вот, а здесь только один.
Да. Что касается графики, то Dracula The Undead сделана в желтоватом сепийном цвете, что, ну, является, скорее всего, стилизацией под старину. А герой перемещается с помощью стрелок. Одна кнопка отвечает за действие, вторая за прокрутку вариантов, с чем это действие можно применить. Почти как на взрослых платформах. Вот, в игре было достаточно смертей, даже если вначале герой не наденет крестик, то Влад закусит им на ночь. А также необычно, что здесь требуется записывать все факты и происшествия к себе в дневник, якобы для того, чтобы потом рассказать о вампирской угрозе всему миру.
Да, я такого тоже не видел нигде, что надо именно использовать какое-то постоянное действие, чтобы фиксировать то, что ты там встречаешь. Обычно все автоматически записывается. А здесь надо почему-то использовать. Ну, я не знаю, насколько это влияет на конечный результат. Вот, но надо сказать, что учитывая, что Lynx очень хорошо проедал батарейки, там был один из ранних таких цветных LCD-дисплеев, причем довольно высокого качества, ну, маленьким разрешением, и такую длинную игру следовало продавать бы с комплектом аккумуляторов. Согласно легенде, воспоминаниям программиста игры, Atari приказала разработчикам урезать ее в половину. Поэтому она затрагивает не всего Дракулу, лишь часть этого произведения. Ну, можно добавить только, что компьютерных квестов про Повелителя Тьмы более чем достаточно.
Да, но все-таки игра действительно мне показалась примечательной. Вот это вот графическое исполнение, оно достаточно интересное. То есть там, не сказать, что оно слишком цветастое, но оно хотя бы не... Ну, там какие-то оттенков довольно много и выглядит стильно. Вот.
Ну, как старые фильмы такие, которые там могли с разными оттенками показываться, черно-белые.
Там немного цветов, но нарисовано все так достаточно приятно. То есть там вот эти вот персонажи хорошо, качественно. Ну и там еще как бы нарратор, как бы вот этот самый Брэм Стокер появляется, рассказывает тоже все так атмосферно сделано. Вот. Ну а что касается длины игры, то я смотрел прохождение на Ютубе, там чуть меньше 40 минут оно занимает.
Ну, это когда ты знаешь, что делать.
Ну, скорее да.
Ну, к тому же я бы сказал, что в квестах же главное не только там пробежать от конца уровня до другого, там же надо додуматься до решения, найти его. А если знать просто, что идти, я думаю, что многие квесты, они тоже...
Я согласен, но предыдущие игры, они проходятся дольше. понятно, о которых мы рассказали.
Во-первых, как я сказал, эта версия, она такая была обрезанная. Во-вторых, ну, это карманная приставка. И здесь свои немного правила.
Ну да.
Но вообще Linux был достаточно продвинутой системой, потому что, как я сказал, в отличие от Game Boy, на нем выходили реально много 3D-игр. То есть Game Boy не мог такого делать. На нем были какие-то такие зачаточные версии, которые, конечно, тоже вызывали массу восторга. Но Linux как раз продавался как такая штука, которой там были и гонки, и какие-то экшены, а не только там платформеры, RPG-шки и какие-то шутеры.
Ладно, давай тогда к последней перейдем. Ну, на этот раз мы расскажем про полностью трехмерную адвенчуру. Это Shadowgate 64 с Nintendo 64, которая славилась своей трехмерностью.
Ну, не приключенческими играми.
Да. И эта игра является третьей частью трилогии Shadowgate. Про вторую часть мы рассказали уже. Вот, и игра остается верной оригиналу в своей непростительности к невнимательным игрокам. Но здесь хотя бы была возможность сохранять процесс. Смерть не преследовала на каждом шагу.
Да, но эта игра, кстати, уже не от ICOM, который делает предыдущий Shadowgate. Это уже от японских разработчиков, которые попытались, видимо, скопировать дух и перенести его, скажем так, для нового поколения. Это чистый адвенчур с видом от первого лица, управление как в шутере. На ПК таких игр тоже было достаточно мало, чего говорить и о приставках. То есть на караван нашего героя, кстати, Халфлинга, нападают бандиты и заточают его в замке Shadowgate. Раньше замок был сосредоточением магических искусств, а теперь здесь упадок и тусуются всякие подозрительные лица. Убивать его сразу не хотят и зачем-то планируют его допросить. Разумеется, при помощи беспощадных пыток. И поэтому первоочередная задача – смыться из своей камеры, конечно, по пути прихватив что-нибудь ценное, а потом и умотать из самого замка.
Итак, исследуя комнату за комнатой, нужно находить какие-то пазлы, решения к ним, обходить всяческие ловушки, преграды. Отделение на помещение здесь не очень хорошо работает. Видимо, такая трехмерная игра была достаточно ресурсозатратной. Здесь каждое открытие двери сопровождается переходом и загрузкой локации, как, например, в Resident Evil. Это достаточно утомляет, потому что локации здесь небольшие, и иногда нужно, например, открыл дверь, прошел там буквально два шага за несколько секунд, и потом опять нужно ждать загрузки.
Да, но это не очень, конечно, приятно, но, видимо, ограничения платформы были такие.
Графика здесь неплохая, видимо, действительно в памяти этот уровень много занимал места, наверное, и поэтому так приходилось такие ограничения делать, хотя при этом тут есть и довольно открытые пространства, то есть ну, не такие прям, что комнаты только, и как-то все вроде не тормозит.
Ну, кстати, вот и самый для Nintendo 64 был дополнительный картридж, который расширял там память, но для этой игры он не требуется. И этот картридж требовался как раз для таких более-менее тяжелых 3D-игр, которые... Ну, помнишь, мы рассказывали как-то про шутер, как он назывался? Perfect Dark.
Да, да, помню. Там действительно было 3D более шустрое и больше, более открытое пространство, конечно.
Но переход игры в 3D сделал ее более реалистичной, но в то же время добавил новое измерение в сложности, в поиске каких-то предметов и точек интереса. В Shadowgate 64 с ее размытыми текстурами бывает нужно приглядываться, чтобы понять, что на кровати лежит чья-то рукопись, а не особо жирный пиксель разъехавшейся текстуры. И здесь, кстати, надо собирать очень много всяких предметов и тех, которые вообще не нужны по сюжету, то есть. Игра, кстати, чем-то напоминает FIFA, появившийся в том же 98 году. То есть вся эта беготня по каменным палатам, стопки книг, решение каких-то пазлов, общая мрачность. Только разве что вооруженной оппозиции в Shadowgate нет, а те немногочисленные противники, что встречаются, их надо просто избегать. Взять здесь и масса литературы, раскиданной по уровню, какие-то записки, дневники, чтобы, видимо, скрасить наше одиночество. Ну и, как я уже сказал изначально, это чистая адвенчура, то есть без экшен-элементов. Здесь вы просто выбираете также нужный предмет из инвентаря, подходите к нужному месту, чтобы использовать, и применяете. И вам, собственно, от первого лица показывается анимация.
Да, я тоже обратил внимание, что там огромное количество просто предметов. Я не знаю, таких игр, наверное, действительно не очень много. Что-то я даже не припомню.
Да, и тут, ну, они есть, но, как сказать, обычно, это, если там нет экшен, то там какой-нибудь платформинг есть. Или еще что-то типа такого. А здесь нет.
Платформинг — это тоже экшен в каком-то смысле.
Ну да. Здесь надо просто быть осторожным, чтобы не получить гейм-овер. Да, но, пожалуй, на Shadowgate 64 мы закончим свой небольшой экскурс в мир консольных приключенческих игр. И мне показали, что сегодняшние экземпляры, они довольно интересные. И даже в них есть какие-то собственные особенности. То есть не просто копии, да, которые там... Клонов ведь известных игр и на ПК было достаточно, которые пытались скопировать успех LucasArts, Sierra или нескольких других фирм, добившихся успеха. Но здесь свой взгляд иногда есть. И вот Snatcher достаточно интересный. И Shadowgate 64 тоже интересный взгляд на этот жанр.
Да, ну, как обычно, мы просим наших слушателей и зрителей рассказывать о тех играх, ну, в данном случае консольных адвенчурах, которые нравятся им.
Да, и на этом мы сегодня закончим. Это был 56-й выпуск подкаста oldgames.ru, посвященный консольным адвенчурам. И с вами были Вержил
и Димаус.
До новых встреч!
Всем пока!